И тогда все восстановится.
Я рад, что все собрались. Сегодня у нас встреча с Михаилом Мюллером, которого вы все знаете, который уже у нас был здесь от нас, выступал в самом начале, летом, в качестве филателиста и собирателя различных интересных вещей.
Как он его
попал? Вот. И те, кто не попал на эту встречу, очень прогадал и очень потерял. А сегодня мы пригласили Михаила в другом качестве, в каком, я даже не знаю, он сам расскажет. Он личность настолько многогранная и глубокая, что с ним встречаться полтора часа. С ним можно встречаться всю жизнь. Ну, по традиции я прочитаю стихотворение в начале нашей встречи. Это перевод недавний, который еще никуда не попал, ни в какие сборники, ни в какие журналы. На самом деле это цикл, но из таких стихотворений, но не буду их читать, я прочитал последние
стихотворения. Это вы сами переводили, да?
Да, я все время сам перевожу. Мне только помогает семинар переводчиков при Гринберга в лице Игоря Пятницкого, который живет здесь в редакторе «Русского журнала», и Рава Зеева Султановича, крупнейшего специалиста по еврейской культуре, по литературе, в полном смысле слова двуязычный человек, который одинаково прекрасно владеет русским и ивритом и консультирует вот в этих переводах. Поэтому, когда я читаю кого-нибудь перевод, или кто-то видит перевод, и говорят, вы настолько хорошо владеете ивритом, что можете переводить Гринберга, которого даже савры не все понимают, настолько сложен. Я говорю, только потому, что консультирует Рав Зеев Султанович. Ну, Зеева Султановича все знают. И вот это стихотворение, которое написано Гринбергом о, ну, как бы о себе. Поэт вообще, он часто пишет о себе. Тем более поэт-пророк. И вот образ пророка – это образ ворона. Ворон среди всех птиц, все птички щебечут, щебечут о вороне. И все время он старается, что-то такое накармливает нехорошее. И вот я просто прочту заключительное стихотворение. Вороном нора, крах глоткою всей, пищи не примет из рук, слова из уст. Чем возвестить, кроме крах, что властелин скорбей хляби над миром развернет, и станет пуст мир, и 70 языцев не станет вдруг. Мрак беспросветный и ливень небес оскал, грома раскаты, блеск молнии и ветра вой. Суть этого мира в коротком крах. Пусть он сегодня зеленый и голубой, ворон ее познал, хотя слаб и мал. Сколько бы ни громоздили за томом том все поколения, пусть это так. Грусть была прежде, чем сказано слово «грусть». Кто-то грустил, и назвали его бедняк смертью. Смерть плачем, плач о нем. Ворон прав, обитатель туч, а не я, чья обитель дом. Кажется, он сам живет что-то от ворона, а от Михаила, по-моему, даже больше.
Я не сообщал Мише, не сообщал никому, о чем я буду говорить, по очень простой причине. Я до достаточно позднего момента никак не мог решить, о чем же я буду говорить. Ну, в конце концов, все-таки решил и как-то готовился. Я немножко расскажу о себе, немножко расскажу о своей семье, немножко расскажу о своем доеврейском периоде. Период этот продолжался не так уж мало. По крайней мере, первых моих 18 лет, где, так сказать, приобщение к еврейству шло очень очень медленно и какими-то такими маленькими шажками, с отступлением в сторону. И даже в некоторый момент, я скажу об этом, даже в некоторый момент возникла ситуация, когда, если, скажем, не помощь свыше, то вполне возможно, что я оказался либо вовлеченным сильно в диссидентскую деятельность, попытку изменить ход жизни, а могло быть и того хуже, мог оказаться, могло прибить к берегу, которому прибилось немало евреев. И оно называется христианство. И к тому были очень... Я вам расскажу некоторые вещи, и вы поймете, что совсем немного не хватило для того, чтобы случилось. Слава Богу, это не случилось. Я родился... Нет. Ну и не обрезали. Вот. Ну и не обрезали. Значит, это потом пришлось исправлять. В зрелом возрасте. Я родился в октябре 46-го года. Мои родители поженились 3 мая 45-го года, за несколько дней до окончания войны. Папа был в действующей армии. Его отпустили на 2 часа. Он прибежал в Москву, значит, там его уже ждала моя мама, она была еще студенткой, они расписались, он убежал в армию, значит, из которой он демобилизовался только в ноябре 45-го года, когда закончилась война с Японией. До тех пор, значит, демобилизации не ликвидовали. Несколько слов, чтобы понять, так сказать, как я воспитывался. Папа мой был из семьи беженцев из украинского местечка. В 1914 году, 5 сентября, война, как вы знаете, началась в августе 14-го. А меньше месяца спустя, 5 сентября 1914 года, главнокомандующий войсками на Западном фронте генерал Кузнецов принял решение, что все евреи из прифронтовой полосы должны быть выселены, поскольку они являются потенциальными шпионами и потенциальными коллаборационистами с противной стороной, то бишь с Германией и Австрией, поскольку они говорят на том же языке. Не, речь идет о 14-м годе. Это Первая мировая война. Не, ну что вы. Огромное количество евреев не уехало бы в эвакуацию, не убежало от немцев, заявляя, что вы нам такое рассказываете. Это культурные люди, они нас шоколадом угощали. Первую мировую войну, это было 20 лет назад. Это нормальные люди. В общем... Тысячи, десятки, сотни тысяч людей поплатились за такого рода отношения. Значит, новая Германия показала им шоколад и все прочее. Значит, семья моего дедушки Данила Нудлера, который был маленький мальчик мой папа. Мой папа родился бедный. В ноябре 12-го года, поэтому в сентябре 14-го года ему еще года не было.
Мой отец вернулся в ноябре.
Значит, сели на телегу и куда-то поехали. Куда, чего. Значит, и в конце концов осели в Курске. Есть такой город в России, где-то около 600 километров на юг от Москвы. Значит, это место было известно до Первой мировой войны как место, где зародился Союз русского народа, самая крупная антисемитская организация, черносотенная. Вот. А в течение войны, вот несколько лет после войны, первой, в куртке осело 5000 евреев, и курс превратился в центр евреев. Там открылись хедеры, ешивы, миквы, кошерная будет кота и так далее, и так далее, и так далее.
И
мацу пекли, ну мацу пекли, нет. Мувамена. Значит, дед моего отца по отцовской линии, вообще там все, это были портные, отсюда наша фамилия, Нуклер, это от Нудл, иголка. Вот, все были портные, мой дедушка был портной, что еще ушел у графа. Значит, местечко, в котором мы жили, это местечко Млинов, 30 километров от Ровно, между Луцком и Ровно, немножко южнее, 30 километров от Дубна. Вот, это когда-то была Польша, в конце 18 века Польшу разделили, это отошло к России, поэтому мой дедушка уже родился в России. Потом это снова стало Польша. В 20-м году это снова стало Польша. И до 39-го года это было Польша, а потом снова стало Советским Союзом. Вот, сегодня это Украина. Значит, дед по отцовской линии все были портные, дедушки, дедушки. А по материнской линии это были меламеды. Значит, там меламеды. Это учителя, федеры, там, скажем, до равинского звания они не поднимались, но, так сказать, еврейское знание было для них средством существования. Вот. И бабушка моя была очень набожная, все соблюдала, и дом держала как кошерный еврейский. Вот. Но дети ее вели себя по-другому. Мой папа в 9 лет стал пионером. В 22-м году, когда открылись первые пионерские организации. И с этого момента больше в синагогу не ходил, сидур в руки не брал, пока в 1987 году не приехал в Израиль. Значит, после перерыва где-то в 65 лет, 22 по 87. Вот. И в 87 году приехал в Израиль. Значит, на третий или четвертый день после его приезда наступила суббота. Они жили в Мерках Клита, в Гило. Гило. Вот. И он спросил, где тут дорога. Пошел, открыл сидур и понял, что он в состоянии болезни. Что перерыв 65 лет не сильно не повлиял. Что он все-таки помнил. И он с тех пор каждую субботу ходил в синагогу, одевал кипу, вообще. Вот. Кстати, он очень помог мне в свое время, когда я в определенном возрасте значит, редко ушел в соблюдение, вот, и что вызвало тяжелейший конфликт у меня дома с моей мамой. Моя мама считала, что я должен писать кандидатскую диссертацию, а они с ней могут уходить. Вот, а я как-то, так сказать, не выполнял ее чаяние, не отвечал ее, так сказать, мнение. Вот, и меня все больше и больше тянуло в сторону синагоги, Израиля, ну почему-то, да. А, значит, а она все больше и больше расстраивается. И если бы не папа, то, конечно, между нами мог произойти очень тяжелый конфликт, тяжелейший процесс. Но он как-то сглажен. Мама моя не получила еврейского образования. Она родилась в 20-м году в Курске. В семье тоже, кстати. Мой дедушка с моей стороны, значит, австрийский солдат, который попал в плен, еврей, который попал в плен в Россию, там остался, он вроде попался. Причем он попал в плен где-то в 15-м году. Вот. И так и жил. Без гражданства, без ничего. А в 38-м году, когда моя мама была студенткой в Москве, в Менделеевском институте, вдруг она получает страшное письмо от своих родителей, что дедушку хотят депортировать. Выселить из Советского Союза, поскольку выяснилось, что он в течение 23 лет живет без права на жительство, без гражданства, без ничего. И моя мама побежала в приемную Калинина, и была принята там, и в общем. И дедушка получил советское гражданство. Если бы началась война с Корсией, я думаю, что он тут же бы загремел по этапу. Евреи. Но он был посланный Австро-Венгерской империи.
Ну, как мама, как отец.
Значит, жил он в еврейском местечке недалеко от Львова. А это, как известно, была Галиция, была вся Австро-Венгрия. Вот. А бабушка моя из Белоруссии. Из-под Витебска, из хасидского, хабадского местечка Яновичи, находящегося там в 7 километрах от прославленного местечка Лениозна, которое связано с хлебальщиками хасидами. Вот. А ее отец вообще был шамисен минин, как они говорили. То есть служка в синагоге, это его была работа. Вот. Семья была бедная, конечно. Но у них была, вот они встретились с моим дедушкой в Курске, куда стеклись со всех сторон массы евреев. Вот. И у них родилась в 20-м году моя мама. Так получилось, что она оказалась единственной дочерью, так что врачебных проблем моя бабушка не могла больше родить. И в эту девочку вливалось все. Когда, значит, родители ее были абсолютно необразованные люди, но девочку 5 лет, ее отдали уже частному преподавателю, который учил ее игре на скрипке. Значит, к 7 годам игра на скрипке не очень идет, и поэтому, когда ей исполнилось 7 лет, то параллельно с обычной школой, она была отдана в музыкальную школу. И закончила семилетку музыкальную школу. И потом поступила параллельно с продолжением образования в обычной школе. Она училась в музыкальном училище. Более того, она собиралась поступать в Ленинградскую консерваторию. Фортепиано. Да. Она собиралась поступать в Ленинградскую консерваторию, поскольку в последнем классе музыкального училища к ним приехал из Ленинграда и преподавал в течение года профессор Ленинградской консерватории Родинский, и он ее туда тащил. Но так вышло, что моя мама, с юмором, можно сказать, она, к своему несчастью, закончила школу золотой медалью. И поэтому во все технические вузы она могла поступить без экзамена. А в консерваторию экзамены надо было сдавать. Консерваторию с золотой медалью без экзаменов не принимали. Вот. Ну и она, готовясь к экзаменам в консерваторию, получила письмо от своих подружек, которые поехали в Москву, подали документы в Менделеевский институт, и сказали: «Аня, такой город! Москва, такие театры, такие улицы, такие концерты». Она послала документы в Менделеевский институт и тут же была туда принята. Вот. Она, правда, потом началась война, разъезжала вместе с институтом в эвакуацию. В 45-м году она кончила. Вот, так сказать, некоторый фон. Значит, папа мой, отошедший от религиозной жизни своей семьи, он был пионером, комсомольцем, потом в 1934 году он поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт на факультет механизации и стал ведущим волейболистом этого города, игроком сборной Воронежа по волейболу, а руководителем студенческой организации в горсовете. В общем, такой был очень активный человек. И в 36-м году, если я не ошибаюсь, или уже в самом начале 37-го года, каким-то образом по некоторым каналам ему стало известно, что его собираются арестовать. Он был в тот момент студентом 3-го курса. Недолго думая, он бросил институт и убежал. Да, он побежал в Москву. Он прибежал в Москву, значит, не на руках документы, что он студент 3-го курса Воронежского сельскохозяйственного института. Его приняли на какой-то завод в Москве. С временной прокиской туда-сюда. И таким образом, значит, к началу войны он уже на этом заводе, вернее, уже на другом заводе, он уже был начальником отдела технического контроля. И в 41-м году ушел добровольцем на фронт. Несмотря на то, что у него была броня, это был завод экспериментальных машин при Министерстве нефтяного машиностроения. Такой был институт гипромышленный наш. Значит, у него была броня, но он всех обманул. В райвоенкомате знали, что если он туда придет, его надо отправить, потому что у него есть броня. Он подбежал в горвоенкомат 22 июня 41 года. Там, конечно, ничего не знали, его побрили, мобилизовали, и он, так сказать, приехал на завод, так сказать, забирать свои вещи. Директор завода еще пытался что-то сделать, но сделать ничего не удалось. Значит, он отслужил все свои 4,5 года, был дважды ранен. Значит, рождение ходило, он ранен в голову осколок. 2 недели был без сознания, а когда пришел в себя, спросил подошедшей медсестры, где его альбомы с Марком. Да, он пошел на войну с 2 альбомами с Марком. Значит, альбомы он решил не оставлять. Значит, вся в кабинете. Хотя многие вещи оставили. Она сказала, что он сахар там оставил, еще там чай, в общем. Когда его спрашивают, скажи, папа, вот, а чего ты так это все мэр? Да тебе так не слово. У тебя была броня, что начальник, да? Ну, я все понимаю, терроризм. Он мне говорил, я честно верил советской пропаганде. Через 2 недели победой не 5 своей земли. Все. Вместо 2 недель получилось 4,5 года. Значит, немалое количество болезней, экзема, сердечные болезни, ну, это ранение, там, осколок оторвал палец один, там, ну, а в голову чуть вообще не кончилось. Значит, когда он приехал в Израиль, его признали, ему признали 10% инвалидности, значит, врач очень долго искал у него на голове, значит, следы ранения и не нашел. Вот. И только благодаря тому, что у него в копии военного билета, который ему удалось вывести, было написано, что у него есть ранение, там, печать, все написано. В общем, ему признали 10% инвалидности, ну, что, в принципе, обеспечивало ему очень неплохую добавку к алимовскому пасу. Вот примерно, так сказать, естественно, в 41-м году в окопах под Москвой он вступил в партию, после войны он закончил нефтяной институт имени Губкина в Москве, заочно. Продолжал работать инженером, чуть-чуть не загремел на целину, был уволен. В общем, прошел много всего. Вот. И продолжал собирать марки. Что?
За войну альбомы имени пропали?
Нет. Он вернулся с войны с этими 2 альбомами. Они послужили, так сказать, основой для той коллекции, которую он в последнее время создал. Значит, к моменту переезда в Израиль его коллекция советских марок была второй в Израиле по своей полноте. А после того, как в 2007 году господин Штерн, словом Штерн, который живет в Зерияковле, продал свою коллекцию на американском аукционе через Стоун за $1.5 миллиона, $1.5 миллиона. Когда это были, значит, наша коллекция стала по своей полноте первой в Израиле.
Не против?
Пока еще нет. Значит, это очень непростой вопрос. И на него придется отвечать в самое ближайшее время. Потому что далеко не у каждого филателиста было такое счастье, как у моего папы, что у него есть продолжение. Что при нем сын, дочь, кто-то, кто готов принять эстафету. Мой папа занимался марками, не заботясь о том, что будет с его коллекцией, до самого последнего, вот в тот день, когда он потерял сознание и больше уже не пришел в сознание, 7 лет назад, уже в январе 2005 года, за полчаса до того, как мы выехали в Шарай Цедек, потому что было видно, что он для плохо себя чувствует. За полчаса до этого мы с ним сели в ремарках. Вообще не в основном, что последние годы сели в ремарках. Ну, немножко о детях, а в основном о марках. Так вот, я родился в 46-м году вот в такой семье, в которой мама совершенно очевидным образом, хоть и была инженером-химиком, значит, а уклон у нее был искусство, музыка, театр. Вот. Папа у меня много читал, очень любил историю, природу, много гуляли, и вот, так сказать, с двух сторон на меня все это влекло. Но образование моих родителей было вполне советским. Классическая русская литература, классическая французская литература, там Стендаль, Флобер, Бальзак, классическая английская литература, там Филдинг, Диккенс. Мой папа прочел 30 томов Диккенса. Я не знаю вообще, есть ли еще один человек в мире, который прочел все 30 томов Диккенса от первой до последней страницы. Умереть можно от скуки. Но я, значит, свою папу кидать ко мне не хочу. И я воспитывался в такой семье. Когда нет, через 7,5 лет после моего рождения родилась моя сестра.
А также вы родились?
Да.
По какому семье?
Значит, ну, 7,5 лет все лилось только в одно лицо. Первый раз в консерваторию меня привели, мне было 8 лет. Значит, дирижировал фаер. Я минут через 20 после начала концерта заснул. Меня мама расталкивала. Вот. У меня вообще с музыкой не вполне, так сказать, 100% отношения. Вот. Но меня в покое не оставляли. Большой театр, малый театр, детский театр, все как надо. Значит, и, конечно, книги, ну ладно, книги какие. Все то, что надо, значит, мальчику читать. Майнри, Буссинар, там, я знаю, Жюль Верн. Вот такое, так сказать, воспитание. В общем, пониманием того, что мы евреи, но этим надо гордиться. Значит, да, антисемитам надо не потакать и так далее. Вот. А почему евреи должны гордиться? Потому что есть раньше, естественно. Потом мы знали, что Альберт Эйнштейн, Михаил Ботвинник, Сэр Губерман. Да. Вот этим надо гордиться. Но моя мама как-то улавливала и новые тенденции. Когда мне было 9 лет, я пошел в 3 класс, мне взяли частного преподавателя английского.
Класс?
Да. Да? Нет, 7 лет. А я пошел в школу, мне даже немножко 7 не хватало. Я родился 19 октября. Вот. И мне не хватало немножко 7 лет. Ну, в общем, так сказать, родители как-то... Но в России это было очень строго. Если не было 7 лет, то не брали. Ну, в общем, я как-то... Я всегда рассказываю, это не со мной произошло, я всегда рассказываю это замечательный случай, наверняка вам уже рассказывал. Значит, одна моя служилица рассказывала мне историю своего сына, которому там 3 месяца не хватало 7 лет, и поэтому его в школу не записывали. Говорили, что он должен идти на следующий год. А мальчик был очень умный, продвинутый, развитый. Папа пришел к директору и поговорил с директором и говорил, что ну, мальчик, ну, он вполне созрел, зачем он должен еще год ждать. И тогда директор сказал, хорошо, давайте мы создадим комиссию, спецсовет, вы приведете своего мальчика, мы его немножко поспрашиваем, ну, если он действительно, так сказать, мальчик развитый, нет проблем, мы его запишем. Папа спрашивает, ну а что, какая тема, что нужно приготовить? Он говорит, ну посмотрите там биографию Ленина. Там. Значит, пусть он подучит. Ну, в общем, 2 недели папа с мальчиком биографию Ленина от, там, я не знаю, от детского сада до это самое... января 24-го года, до Мавзолея. Да, в общем, и мальчик все знал. И от него просто отскакивал. В общем, да, вот. Значит, папа привел этого мальчика, сидят эти педагоги, улыбаются, директор. И директор улыбает таким слащавым голосом, говорит, ну, мальчик, что ты знаешь про дедушку Ленина? Мальчик молчит. Папа его дергает, молчит. Ну, там начинаешь шукаться педагоги, туда-сюда. Значит, еще раз он спрашивает то же самое. Мальчик, видно, что у мальчика слезы подступают к глазам. И в какой-то момент мальчик разрыдался, и его, значит, вывели из этого самого зала, как-то успокоили, там, отпоили. Ну, в общем, папа вернулся, директор сказал, ладно, в общем, ничего не знает, но мы его все равно возьмем. Вот. Ну, папа рассерженный выходит и говорит мальчику, почему же ты ничего не сказал про Ленина, мы же с тобой все знаем. Мальчик говорит, я все знаю про Ленина, я ничего не знаю про его дедушку.
Дедушка, по-моему, у него и Ленин, кстати.
Значит, в 9 лет мне взяли преподавателя английского языка. И с этого момента мама пыталась устроить меня в специальную английскую школу. Я учился в обыкновенной районной школе, где, естественно, был крупным отличником. Вот. Но контингент семей там был понятно какой, там, значит, среди такой рабочей массы были какие-то легкие вкрапления интеллигенции. В нашем классе из 40 человек было 2 евреев, я и Бога Ришки. Вот. Но правда, учителя были хорошие. И, так сказать, насколько можно преподавание было так, как надо. Я пошел в школу в 53-м году. Но устроиться в английскую школу было очень трудно. в Москве в то время была только одна английская школа. Одна специальная английская школа. И в ней учился весь дипломатический корпус, ну, разумеется, дети дипломатического корпуса, ну, дети академиков. Одна. В 58 году, в октябре... Что?
На Масловке. Я ее устроил, а потом свою дочку Лину туда захотел.
Правильно.
Ну, значит, на Масловке. Вместе делать и пропасть.
В октябре 1958 года в Москве открыли вторую английскую школу на Ленинском проспекте. Она называлась четвертая специальная школа. Потому что вторая это была французская, а третья это была немецкая, а четвертая это была вторая английская. И вот туда меня мама уже отправила. Значит, я к тому моменту занимался английским уже 3 года, частным образом, и довольно приличные знания. Но не это интересовало, так сказать, приемную комиссию. Приемную комиссию интересовало, значит, чтобы ограничить прием, а они постановили, что принимаются только дети из микрорайона. Ну, из каких-то там окрестных там.
Ну, это тут тоже делается.
Значит, после того, как мама меня туда все-таки столкнула, там шла подмазка по всем направлениям, вот, значит, где-то была создана справка, что я живу действительно в микрорайоне, в лесной, так сказать. Значит, секретарша что-то получила. То все, в общем, ну, естественно, проверили, насколько я знаю английский язык. Тут проблем не было, и отметки у меня были все-таки все. В общем, в тот момент, когда я стал учеником этой самой английской школы, выяснилось, что из 35 человек в том классе, в котором я учился, в микрорайоне жило 5. Значит, все остальные были. Ну, и я оказался в классе, в котором были дети академиков, значит, писатели, известных кинорежиссеров, научных сотрудников. Ну, так. Ну, моим соседом по парте был сын писателя Артенко. В моем классе училась дочка Александр Григорьевич Сархи, сын академика Гнеденко, математика, сын академика Алимарина, химика, ну и так. Ну, а там всяких там дипломатов. И... В общем, я со своими 2 родителями-инженерами был на самом низу социальной лестницы в своем классе. Действительно, учеба в этой школе, конечно, открыла мне многие горизонты. Естественно, я подружился со своими одноклассниками, бывал у них дома, и общался с их родителями. И, конечно, ни в какой районной школе я бы никогда не получил 10-й доли того, что я получил участие в этой школе. Об одной встрече в этой школе я хочу рассказать особо. Когда я учился в 10 классе, в этой школе появился молодой человек. Мне было тогда где-то около 16, а этому молодому человеку было 23. И он был преподаватель рисования и черчения. Я к тому моменту рисование и черчение заканчивались. Рисование, по-моему, вообще в 7 классе заканчивалось. Черчение заканчивалось в 9 классе. Поэтому он никогда мне не преподавал. Но он был преподавателем в этой школе. Звали его Сергей Арамисович Есаян. Есаян. Он был армянин. Он был сыном известного конце 20-х, начале 30-х годов в Советском Союзе журналиста, который в 39-м году был посажен и в 40-м году расстрелян. Но я этого не знал в тот момент. Вот. Он родился уже после того, как отца заправили в тюрьму. Так что он отца вообще никогда не видел. Он был художник, выпускник Московского областного художественного училища 1905 года. Но художник по-настоящему. Впоследствии он стал очень известным художником. В 1979 году, после того, как он уехал из Советского Союза, и, ну, он несколько месяцев жил в Вене, имел там персональную выставку, потом он переехал в Париж, и вплоть до своей кончины в 2007 году он жил в Париже. В течение 7 или 8 лет он работал художником в Стокгольмской опере. Его картины сегодня выставлены в музее Жоржа Сорокину. А в 2002 году Русский музей сделал его персональную выставку, ретроспективу его работ. И, в общем, как бы подвел некоторые итоги. Это был художник из плеяды авангардистов и один из самых талантливых вот в этой плеяде, которые создавали авангардное искусство в Советском Союзе в 60-х, 70-х, 70-х годах. Мы довольно быстро подружились, несмотря на разницу в возрасте. Я должен сказать, что мне всегда, так уж получалось, что меня всегда тянуло к тому, чтобы дружить с людьми, которые старше меня. Я и сегодня это грешу теми же настроениями.
Той же
болезнью, да. В какой-то момент я решил проанализировать, почему у меня так получается, почему меня всегда тянет к людям, которые старше меня. Сначала мне казалось, что это потому, что я хочу быть младшим, чтобы меня ко мне всегда относились как младшему. Нет, не в этом дело. Дело в том, что у людей старше меня я приобщаюсь к их жизненному опыту. Я таким образом узнаю вещи, которые я не видел и которые я не мог видеть. А общаясь с ними в близких, товарищеских отношениях, я как бы становлюсь соучастником той жизни, которую они прожили. И это меня обогащает. И поэтому меня к этому тянет. Всегда тянуло и сегодня. В 63-м году мы познакомились, в 62-м году, когда он поступил в нашу школу. Где-то в 63-м году мы познакомились, и произошел один, может быть, даже в 62-м. В 63-м году мы уже были, так сказать, достаточно приятельных отношений. Общались, но, правда, только еще в рамках школьных. И вот однажды, утром, это было 22 апреля 1963 года, я шел по дороге в школу и встретил этого своего знакомого Сергея Анисовича, который тоже бежал в школу, потому что ему надо было преподавать. Он был человек совершенно не от мира сего. Что происходит в стране, в городе, он мало. Его интересовало искусство, его интересовал и контингент его друзей, среди его друзей было очень много людей, которые стали фактически известными, очень известными. Девушка Хвостенко, Андрей Голохвостский, скульптор Вадим Космачев, главный художник журнала «Веселые картинки» Виталий Сацинский. Очень много людей известных. Он так говорит: Миша, почему все дома в красных глазах? Восторопили. И тут у меня родилась совершенно, у меня часто бывает в таком случае, родилась совершенно, так сказать, идея. Я в своей школе, в этой английской школе, у меня было много предметов, которых не было в других школах. Например, была английская литература, которая родилась на английском языке. И мы должны были читать произведения сборников. Я должен был читать Текерея, Диккенса, Вальтер Скотта. Ну, значит, английский, оригинальный, даже Шекспир. Ну, разумеется, не все, а там какие-то сонеты. И вдруг мне пришло в голову, что на последнем уроке английской литературы, когда мы изучали Филдинга, Генри Филдинга, нам сказали... Я записал на свою тетрадку, что Генри Филдинг родился 22 апреля. И у меня даже мускул на лице не дрогнул. Я говорю: Сергей Ранич, вы разве знаете, сегодня день рождения Филдинга? Он посмотрел на меня вот такими глазами, говорит: ты что, с ума сошел? Что, ради Филдинга повесят красные флаги? Я открываю свой портфель. Нахальный молодой парень. Открываю свой портфель. Достаю тетрадку в английской литературе. Открываю ее на странице Филдинга. И показываю ему, что он родился 22 апреля. Он совершенно ошалело смотрит на меня. Говорит: слушай, я поверить не могу. Ради Филдинга красные флаги на каждом доме. Я ему говорю: да. Я говорю: да, будут у нас с Англией уже такие хорошие отношения. Я говорю: да. И вот мы так входим в школу. Он прямым входом в учительскую. А там красится, там кто-то причесывается, кто-то там это самое тетрадки проверяет. Он говорит: вы знаете, здесь город в красных флагах в честь дня рождения Филдинга. 63-й год.
Ну, как ты мог думать о Филдинге и не думать о Владимире Ильиче?
Ну, я? Я специально это сделал.
А он же шутил.
Ну, ты что, Галь? Это шутка была. Это была шутка.
Сейчас называется прикол.
Да.
Народ там, он говорит, остолбенел. Остолбенел просто. И все начали вытекать из учительства. Вот. И через 15 минут, значит, его вызвали директор. А директор у нас был бывший третий секретарь советского посольства в Америке, Дмитрий Николаевич Собдыков. Бронтозавр. ГБшник. Значит, Сергей вошел туда, и этот самый Топтыков ему говорит: еще раз выгоню как собак. Он меня на перемене поймал. Говорит: я тебя прибью.
Еще раз.
В 64-м году. Ну, вы пережили как-то.
Давай разберись к еврейству.
Не будет никакого еврейства, я же сказал. Еврейством пойдешь в Перельман. В 64-м году было 400-летие со дня рождения Шекспира. И такая школа, как наша, английская школа, не могла пройти мимо этого события. Естественно, мы поставили 12 в ночь, на английском языке, на языке оригинала, но не всю 12-ю ночь радости, некоторые сцены из нее, и все заставки, декорации, костюмы сделал Сергей Коломейсович. Естественно, я как актер английской труппы, я был актером и английской труппы, и русской труппы в школе. Я играл на спектакле, значит, такой номинальный спектакль. И в этом году, в 64-м году, я окончил школу. Ну и тогда, в общем, у нас отношения с Сергеем стали более товарищескими, потому что прекратилось разделение на учитель ученик. В том же 64-м году он как-то завел со мной разговор, а что я читаю? Ну, я стал рассказывать, что я читал. Знаешь что? У меня такое впечатление, что ты еще ничего не читал. Он взял лист бумаги и стал мне писать, что я должен прочитать. Подавляющее большинство имен, которые были в этом списке, мне были неизвестны. Там был Пруст, там был Джойс, там был Плутарх, там был Катулл, там был Заболоцкий. Там было еще много чего. Он сказал, существует мировая литература. Существует классическая, греческая и русская литература. Существует мандейн. Пока ты этого не прочтешь, с тобой не о чем разговаривать. Ты порождение советского коммунистического строя. Ты хочешь увидеть настоящий мир? Пожалуйста. Нет? Вот у тебя будет такое представление, как у любого, так сказать, представителя советской технической интеллигенции. Надо было эти книги достать. Это было очень непросто. Я начал бегать. Ну, я как сын коллекционера и сам коллекционер. Если нет, то значит так что. Я не все прочел из того, что он мне написал. Но многие вещи прочел. И многие из них остались со мной на всю жизнь. Я хочу их продемонстрировать. Я хочу прочесть вам одно из стихотворений Заболоцкого, которое произвело на меня потрясающее впечатление в 64-м году и продолжает производить сильнейшее впечатление до сегодня. Когда оно вышло, оно называлось «Красная Бавария». Потом, по-моему, поменялого названия. В глуши бутылочного рая, где пальмы высохли давно, под электричеством играя, пока лепнало окно, оно на лопастях блестело, потом садилось, тяжелело, над ним пивной дымок нельзя, но это описать нельзя. И в том бутылочном раю сирены дрогли на краю кривой эстрады, на поруке имбулиоза на глазах. Они простерли к небесам эмалированные руки и ели бутерброд от скуки. Вертятся двери на цепочках, спадает с лестницы народ, трещит картонную сорочкой, бутылкой водит хоровод. Сирена бледная за стойкой, гостей попочует настойкой, скачет глаза, уйдет, придет, потом с гитарой на отлет она поет, поет о милом, как милого она кормила, как ласков к телу и жесток стевался шелковый шнурок, как под стаканом висло виски, как из разбитого виска измученную грудь обрызгав, он вдруг упал, была тоска, и все, о чем она не пела, в бокале отливалось мелом. Глаза упали точно. Мужчины тоже все кричали, они качались по столам, по потолкам они качали, бедлам цветами пополам. Один язык себя откусит, другой кричит: я Иисусик, молитесь мне, я на кресте, под мышкой гвозди, везде. К нему сирена подходила, и вот колено оседла, бокалом бешеный конклав зажегся, как намекодила. Глаза упали точно гири, бокал разбили, вышла ночь, и жирные автомобили, схватив подмышки пикадили, шурша откатывали прочь. Росли томаты из прохлады, и вот опущенные вниз краснобаварские закаты шпидные днища улеглись, а за окном в глуши времен блистал на мачте лампион. Там мерзкие блески и тоске, ночи переменившей кожу, гудками сонными во свет над баром вывеску тревожил, и под свистками германдаты через туман, толпу, бензин над башней рвался шар крылатый, или Зингер выносил. Разумеется, это не реализм, это что-то похожее, но такое количество всяких ощущений, намеков. Я с тех пор очень люблю Забаланского.
Если говорим, мне бы выучить в этом плане, которые
не читали сейчас нам Забаловского? Нет, не в 10-м. Я уже был выпускником. Я уже был студентом первого курса.
Все равно много лет прошло.
Да, почти 50.
Да.
Ну, я время от времени к нему возвращаюсь. Еще один поэт произвел на меня сильнейшее впечатление. Я не рискну читать на память, а прочту с вашего позволения одно или два стихотворения в книге. Это римский поэт Валерий Катул. У него очень тяжелая история советская. Дело в том, что главным и крупнейшим переводчиком Катула был Адриан Петровский. Адриан Петровский – это крупнейший филолог 20-30-х годов, классический, значит, получивший образование в Германии, кончивший классическое отделение филологического факультета Петербургского университета. Он занимал большие должности при советской власти, и, так сказать, продвигал литературу, вот издание «Академия», значит, во многом, так сказать, имело тот вид, который оно имело, благодаря его усилиям. В 28-м году он был назначен директором Совкино, которое впоследствии стало называться «Ленфильм», и был им вплоть до июля месяца 37-го года. В июле месяца 37-го года он был арестован, обвинен в шпионаже. В ноябре месяце комиссия НКВД и прокуратуры СССР приговорили его к расстрелу. 21 ноября 1937 года он был расстрелян. Из-за этого Катула не издавали. И только в начале 60-х годов, когда пошла оттепель, значит, Катула начали издавать. И начали писать, что в переводах Адриана Петровского. Значит, пару стихотворений я вам прочту. И на этом мы сделаем перерыв, а дальше. Мой вар, Суфену ты наверняка знаешь. Суфен красив, воспитан, говорит мастер. Вдобавок к остальному он стихи пишет. По тысяче, по 10 тысяч строк за день. Грабает, не как мы, черновых сверток, на царских хартиях. Чтоб переплет новый, чтоб скалки новые, чтоб вышито красным, свинцом расчерчено, начищено пензой. Стихи прочесть попробуй. И Суфен важный покажется бродягой, пастухом козьим. Такая перемена, вот стихов сила. Никак не верится, такой хитрец, умник, умней всех умников, из хитрецов хитрый. Становится последним дураком сразу, чуть не стихи возьмется. Никогда все же, так гордым не бывает, за небес счастлив, поэзии своей он поет право. Но будем откровенны, таковы все мы. Немножко от Суфена ты найдешь в каждом. Смешны мы все, у каждого своя слабость, но за своей спиной не видать сумки. Второе стихотворение, которое я тоже очень любил, оно не в переводе Адриана Петровского, а в переводе Ошарова, но оно тоже смешно. Фурий, нет у тебя ларя, нет печки, ни раба, ни клопа, ни паутины. Есть отец лишь да мачеха, которым камни дай, ржуют их отлично. Право счастье тебе с таким папашей и с супругой железной папашей. Что ж делиться? Ведь вы бодры, здоровы, переварите все и не боитесь ни пожара, ни кражи, ни честивой, ни отравы лихой, ни разоренья. Словом, беды любые вам не страшны. Ваше тело от стужи, от зноя, от голода до того иссохло, что давно уже стало тверже рога. Чем же плохо тебе? Чем ты несчастлив? Нету пота в тебе, нету слизи, нет слюны и в носу соплей зловредных. Чище чистого ты, прибавь к тому же, что и зад у тебя солонки чище. В год ты капаешь 10 раз не больше. Кал твой тверже бобов и крепче гайки. Можешь мять и тереть его руками, даже пальцев себе ты не измажешь. Научись же ценить такое счастье и не смей презирать все эти блага и привычку отдать по 100 сестерций всюду клянчить и так несчастлив пури. Давайте на этом мы сделаем перерыв.
Миш, а потом продолжим?
Как захотите.
Я думаю, каждый вечер кончатся вопросы.
Я вам хотел показать.
Что? Какая?
Немножко. Немножко.
Не может такого быть.
Немножко, немножко знаю.
Детям надо рассказывать.
Я вам хочу показать. Это альбом картин Сергея Исаяна. Вот это альбом той самой персональной выставки, которая была в Русском музее в 2002 году.
Конечно.
Не дойдем.
Следующий раз.
Ну, зададите вопрос. Я так сказать, спланировал. Ну, посмотрите. В общем, если кто-то...
Вот так как Миша позвонил и сказал, что вы планировали рассказать, как ТФО ведется вот это руководство, да?
Да, Миша, вот это когда я имел в виду, какие впечатления от рождения нормы.
Смотрите, сделать можно очень много.
Да.
Но для этого приходится бороться.
А вот мне знаете, что интересно, чего я никак не могу понять. Здесь есть какой-то художественный совет или парковая архитектура. Почему построили такое совершенно ужасное, уродливое это создание, вот этот вот...
Крышу?
Нет, не крышу.
Эти камни, которые...
Вот эти камни...
Подожди, их проезд.
Вот этот зумба, этот зумба, на которой поставили какие-то камни страшные, и все это так уродливо.
А скульптуры?
Каким образом такие вещи отпускают на свет? Я вообще не понимаю.
Я не совсем понял, о чем вы говорите?
Это речь идет о мигве, возле мигвы, вот эта вот клумба, вот это возле мигвы наш.
Вот эта клумба. Что разрешено такое уродство?
Смотрите. Значит, в какой-то момент было заявлено, значит, одним из членов административного совета. Что? Нет. Административный совет это Вага Минаре. Да. Нашим. Председателем которого я был. Значит, один из членов заявил, что, так сказать, перекресток, он опасный. Значит, утверждалось, что он был опасным в Тувре. Значит.
Ой, по его умозаключению, да?
Нет, ну, значит, оно... Без всякого сомнения. У нас не так. У нас есть некоторая строительная компания, являющаяся консультативной компанией для ЦИКО. И, значит, эта компания заявляла, что этот перекресток опасен. И что, та кольцевая дорога, которая являлась тогда главной дорогой, после строительства новых районов, микрорайонов, перестанет быть главной дорогой, а главной дорогой станет более проходящая ниже ее кольцевая дорога. И поэтому съезд от Миквы вниз не должен приводить к тому, чтобы был поворот направо, а должен быть уходить вниз. И эта дорога по генеральному плану, утвержденному в Министерстве строительства, становится главной дорогой. Для того, чтобы превратить этот перекресток в такой, чтобы именно эта дорога стала главной, было предложено сделать вот этот вот блок. Значит, в тот же момент вмешались некоторые жители ЦИКО, например, Юлий Мельштейн, который предложил, на мой взгляд, гораздо более эффективный, гораздо более приемлемый вариант. Однако большинство членов административного совета не поддержало эту идею.
Они обладают прекрасным художественным вкусом. Вот поставили вот такие низкие камни.
Камни эти были поставлены в подарок кабланом, который выполнял эти строительные работы. Подарок за то, что он получил этот проект, он за свой счет поставил нам эти камни.
Этих камней их много. Тут у нас просто завал всяких камней, нужно их подарить.
А он доносит.
Да, сейчас иди ко мне.
Это очень.
Там манда, рома, это утверждает какая-то там служба, специалисты какие-то. А Цетику кто утверждает?
Да.
Цетику никто не
утверждает.
Значит, каждый проект, который... У нас нету архитектурного управления, у нас нету утверждения архитектурных планов. Значит, если строится микрорайон, то и там есть архитектор, который утверждает план микрорайона. Если делается спортивная площадка, то она делается за чьи-то деньги. Вот, например, значит, покрытие, это делается за счет Мефаля Фаи. Значит, и это Мефаля Фаи, в ее проект вмешивать невозможно. Никто не может вмешивать. Она дает деньги, она заказывает деньги. Она берет подрядчика, она берет архитектора, она берет инженеров, она нанимает строителей, она все делает, и поэтому вы не можете никак туда вставить. Значит, вот...
Сделали эту крышу, но уменьшили территорию этого стадиона.
Значит, ее немножко увеличат в другую сторону. Значит, действительно, это поставили колбы. Значит, так мы живем. Когда ставят эти самые, на детские площадки эти самые аттракционы, то, значит, все отдается на откуп компании, подрядчику. Как он себе представляет, так это будет выполнено. В результате все у нас это лоскутное одеяло. Тут один подрядчик, тут другой подрядчик, тут третий подрядчик.
Один кровь, другой щит. Ну, в общем, теперь я поняла. Одно никак было непонятно. Зачем подставили эту грудь?
Ладно, там не переживем. Меня интересует несколько вопросов. Если хоть можешь ответить, нет, не надо.
Если могу ответить.
Да. Значит, выборы. Выборы, как я сказала, американская, ну не мафия, лучше я будем говорить. Полностью, значит, русская, лучше ее победила. И...
Не только американская.
Ну, я имею в виду не русская.
Не русская, вот надо употреблять правильные термины.
Ну, правильно, я не знаю, может, там французы есть, и американцы, русских там, один только вот, Хаскин, по-моему, и не прошел, и так далее.
Значит, это то, что они утверждали, когда я был председателем.
Да.
Они утверждали, что русские захватили власть. Это вы чувствовали за два года, что русские захватили власть,
а после этого выборы стали показали, что русские кишка танка еще и американцы тут иностранцы будем так говорить,
вся остальные. Более того, что вы думаете, тот представитель русской алии, о котором вы говорите, он же с ними, так сказать, пошел в коалицию, значит, часть людей из русской алии поддерживают это направление.
Кто? Один Хаскин?
Почему?
Нет русских, никого.
Ну хорошо, а в нашем было два человека.
Ну,
значит...
Не потому, что он русский, а потому, что он умный, серьезный человек.
Теперь, что делает Шоссик? Да, ты же прямо в самой кухне был. Лучший комбинт, тебе не интересует. Все это было, что там автобусы будет ходить, это было в генплане, это так нет, Бенямин Рем уже был, так что главная улица Ешова, это та, которая где вот
Амана, значит, завтра там будут остановки, она и автобусы садить, а наши улицы все переулки, так сказать, пройти, а не то бедно. Поэтому то, что сделали, никак не переживем. Но это единственное, значит, да, чтобы они закрыли в этот тихий переулок, так сказать, как не, и этот и нижний будут дальше. Это все ясно, и не надо, это так и без аналитиков, и архитекторов не надо. Но здесь другое. Во-первых, что если бы он начал, что прошло, если руки, что из такого вошло в сад?
Многие, все построенные дома, эти, которые строятся, это Таба.
Вот.
Это Таба, и там всегда было в Таба.
Да. И вот
так, да, индивидуальные участки.
Нет, ну там же земли.
Только...
Неправда. Неправда. Но в Индиана-Рим есть участки, которые в Таба, есть участки, которые не в Таба. Значит... программа городской застройки. Проект городской застройки. Значит, это некоторое официальное утверждение того, что ваш участок является официально утвержденным, что вы не являетесь человеком, который захватил землю незаконно.
Самое интересное, что на где место, а сейчас они там открыли еще.
Кварк-эльдат.
Он уже встал.
Да?
Ну, так что кому так? Ты помнишь в себе? Ты видел все эти проекты. Какой, значит, главный, так сказать, застройка? Сколько их ее дают, сейчас утверждено к строительству? Кто говорит 3000? Кто говорит это? Ну, дают 20. И 30 участков продаем, сейчас 50 участков продаем, тогда идет. Сколько всего? Сколько? Это будет аренда, это будет...
Значит, мы продали сейчас 70 участков.
Да.
70 участков, это вторая очередь.
Да, потом вот третья.
Дальше. Нету третьей пока.
Нет, вот сейчас они делают вторую.
Между, значит... Давайте, Значит, все, что я знаю, я вам скажу. Но на самом деле я не так уж много. Значит, несколько слов о выборах. Несколько статистических данных.
Так.
Стыко имеют право голоса на сегодняшний день 1150 человек. Право голоса на внутренних выборах.
Стыкоа.
1150 человек на внутренних выборах.
Да.
Но не на внешних. Что значит внешние выборы? Если мы выбираем КНР, или если мы выбираем в районный совет МАЗА, тут где-то более 1500. Потому что есть люди, которые живут в ЦИКО, у которых туда зовут. Написано такое, и, следовательно, они с точки зрения Министерства внутренних дел являются избирателями, но они не члены ДКО, они не члены кооператива. Вот, значит, такие люди имеют право выбирать в МАСУ, в районный совет, имеют право выбирать в КНЕСы и не имеют права выбирать в ДКО. Значит, таким образом, у нас есть две цифры. 1150 человек.
Сегодня.
Это членов кооператива. И примерно 1500 это имеющих право голоса на все внешние.
Это значит... 4...
Среди них. Есть примерно 80 семей выходцев из России.
которые по самым, так сказать, оптимистическим подсчетам имеют примерно 240 голосов. Значит, из 1150 голосов на внутренних выборах примерно 240 это выходцы из русских семей. То есть примерно
20%. 20%. Все я да. Ну понятно, так.
Я на последних выборах получил 157 голосов,
да.
А Юрий Кремер получил 146.
Да. Теперь,
значит, это максимум, что можно выжить.
Теперь сейчас есть 1100. Теперь вот они сейчас населяют Оману. Вы понимаете, через год. Значит, через год, который сейчас лежает в Оману, они войдут, будут 1300.
Правильно.
1300 немножко маловато для того, чтобы надо где-то 34 тысячи, мы будем как-то брать.
А, вы говорите о том, чтобы мы стали муацами куми. Для того, чтобы стать муацами куми.
Так вот это мой вопрос. Сколько еще?
Потому что... Последнее время, насколько мне...
Стекол как пирожки раскупаются. Значит, если 3000 есть, кто говорит, что есть так не бедняный рыб, а он сидит у вас там в кухне, но его посмотреть нельзя. И вообще, все тайно, все как стоит теперь выбор. Как можно так делать? Вода в кабала принимает в Ешу. Установили, надо 5 человек. 5 человек, и 5 человек это как возрастно. Нет отстающих, нет бегущих, нет отстающих. Как бы ни проголосовали, нет 5 пройдет, потому что если было 6, так один должен быть один. Ну как можно сказать, это у Путина таких выборов.
Да,
то, что вы делаете.
Да, но если только 5 человек подали заявление, ну, если только 5 человек подали, что вы можете сделать?
Можете сделать, ограничить 2-4, чтобы было соревнование. А так мне не надо, 5 такое, против. Никакого не проголосует, хоть 700, 5 лет проголосует, я уже
слышу.
У Мухина такого нет,
там уже. Которые там постоянно вот стоят.
Да, постоянно там.
Ну что вы хотите, когда люди не хотят? Не хотят, это же общественная работа. Вы не представляете себе, что это такое.
Правильно.
Вы знаете, сколько времени я тратил? В течение 2 лет.
Правильно.
Я тратил. Когда меня спрашивают, я отвечаю по-честному. Люди не хотят мне верить. Я тратил от 3 до 5 часов в день.
Правильно.
В течение 2 лет. Для того, чтобы закрыть все то, что, чем я занимался.
А если бы была бы, если бы 20% нас, и мы бы хотели, так мы бы между собой собрали, что ж, давай выставим. Ну не ты, так мы будем помогать. Тебе ничего. Теперь, что это за вода? Вот последний мой вопрос. Я хочу там хорошее содержание, да, за ешу и так далее. Налог я хочу.
Содержание налогов.
А?
Естественно.
Да, содержание ешу, содержание ешу. Для чего там, значит, огромная зарплата, деньги палка, которые только вся я работа, секундники, я такие. Зарплата. Что она тебе такой черт нужна? Для чего шефка получает деньги? Если каждый месяц 100 человек надо было принять, она ты можешь тоже, сколько же принимает, а продает нам она там 1-2. Почему как они принимают? У меня было 2, только религиозных, 2, они только поженились, евреи, религиозные, шефка. Не принял. А на другой день это как по уставу должна принять молодежица, а на другой день одиночку вот эту американскую ракету, готова быть. Я пленом на нее, чтобы выиграть, живите. Я буду слушать шефа, что ли. Я вообще платить не буду покупать. Ничего платить зарплату. Если принимается, сколько день принимается? Вы же видите, ну один купил квартиру. Так сделайте один раз у себя, там дежурим, один раз у вас, а там 15 учителя. Собираю. Вы смотрите, больше же нет людей, у детских квартир там
30.
Ну что вы мне?
Вы представляете.
Для чего там платите зарплаты?
Значит, зарплата платится здесь.
Да что я сейчас получаю зарплату?
Ну, смотри, ну мы же это самое серьезные.
Серьезные.
Значит, в ТКО платит зарплата более чем 30 человек. 30, правильно?
Значит,
ТКО огромное по себе. Огромное. В котором на сегодняшний день где-то около 3000 человек. Правильно? 3000 человек. Где-то около этого. Человек. Порядка 600 семей. Вот. А если еще учесть, что такого живут семьи, которые не зарегистрированы, а таких тоже несколько десятков найдется, правильно? Значит, руководить таким, таким громадным населением совсем непросто. И здесь и должны почту раздавать, и должны и улицы подметать, и кусты подрезать, и это самое, и если, водопровод, это самое, канализация прорывается, кто-то должен это починить, и если гаснет фонарь, то кто-то должен починить. И наоборот, если я встаю утром и выхожу из дома, и светит солнце, а у меня полный это самый ряд фонарей светит солнце, то это надо исправить, правильно? Это что-то там с реле не в порядке. Огромное количество. Поверьте мне, и эти малка за 2 года, которые я с ним работал, работала у меня как миленькая. И она очень много вещей делает. Другое дело, что у нее характер не очень приятный. Но количество вещей, за которые она отвечает, и которые она делает, совсем не маленькое. И свою зарплату она отрабатывает. Вопрос Шехтер сложный. Потому что, значит, ТКО принимается, если вы посмотрите, ТКО за 4 года вырос 2 раза. Значит, за 4 года население ТКО увеличилось с 1500 до 3000.
За счет рождаемости?
Нет. Значит, рождаемость ТКО это примерно 40-50 рождений.
60.
Ну, значит, я не стану спорить за 60. Вот, ну, порядок такой. А вам 1500 за 4 года. Это значит по 400 человек в год. 400 человек в год. Их надо оформить, их надо принять, их надо то, их надо все. И это в основном делает человек. Более того, она занимается еще и рекламой такого вовне. То есть, чтобы, так сказать, привлечь. С тех пор, как построена дорога, на самом деле, особенно привлекательна. Как только мы объявляем о том, что у нас есть участки, у нас есть дома, у нас на последний проект был избыток, значит, было 38 участков. Объявление дается и в центральные газеты, и в районные газеты, и журналы, и в интернет. А у нас на 38 участков было 73 человека. Вот. Ну, правда, некоторые люди в тот момент, когда надо приходит срок платить, вдруг говорят, что нет, вот они передумали, идет такая утряска, но идет превышение, все время превышение. Вот сейчас объявили о том, что может быть, это еще не утверждено. Значит, есть еще перед нами, скорее всего, судебный процесс, где-то думаете, потому что у него там его, ему отданы были в свое время сельскохозяйственные участки между, между такого Алиса и такого Б.
Да, значит, участки там.
Не, они все были отданы под сельское хозяйство.
Так что может?
Там нет его.
Объявили о том, что, что вот давайте записывайтесь. А на самом деле, очень может быть, что нам предстоит тяжелейший судебный процесс. Потому что с Гидденом Микселем не удалось договориться. И те, кто утверждают, что вот-вот-вот мы получим разрешение на строительство, там, я думаю, вешают вакцину.
А что вам Даниэль сказал? Мы сегодня как раз с Феликсом ездили и смотрели новые улицы, которые сейчас у нас строятся. А он сказал, что должны построить 2 многоэтажных дома. Это правда?
Я об этом ничего не знаю. Я об этом ничего не знаю. Во-первых, определение многоэтажный дом или 2. Значит, я знаю, что, например, у Ибрайма Дегенсберга есть 6 участков, на которых, на каждом из участков у него есть право построить 4-квартирный дом. 2 этажа по 2 квартиры. Если это называется многоэтажным, то да. А если нет, то я не знаю.
Планирует 4-этажный дом.
Кто планирует 4-этажный дом? Разрешение на это не получим.
Я прошу прощения. Мы что-то свернули не туда.
Ну, мы, это был Кириллович.
Давайте продолжим. Это было интересно и продолжим.
Значит,
тоже интересно. Ради Бога, я...
Ну, вам конечно. Если вопросы кончились, то я
ответил вопросы. Есть еще вопросы. Значит, несколько человек уже ко мне обращались из нашего клуба, и, так сказать, вокруг нашего клуба, хотят, чтобы здесь как бы предоставлялось услуги не только по рисованию, например, по компьютеру.
Да.
Рисование, те, кто у нас занимается, компьютером бы хотели. Смотрите, как это можно регулировать?
Это через ракеты Тина. Ракеты Тина у нас Гайвайт. И это через них. Значит, дошли такие вещи, поскольку вот тот, кто сменил Сарину.
Валерия
Сайдер, она прямую подчиняется Авигаев, то Авигаев должна утвердить бюджет и так далее, нанять человека, который будет это вести.
У нас в прошлом году мы лично вот, например, Петрахов. Я не знаю, как он договаривал, мы вместе с Алиной, или мы один. Мы приходили в школу, там выделяли эту комнату, где у них есть компьютеры. Приглашались ученики, которые разбирались в этом во всем. Садились после каждого зрителя, я прошу прощения, как мы. И они нам все рассказывали. Как что это самое? Петраковский нам давал программу, установку, и вот это вот детки нам объясняли. Ну, то есть нам давали эту комнату, нам давали время. Но от этого не получалось. Потом мы у Кирилла Мельштейн собирали. Потом мы собирались здесь, нам кто-то приходил.
И Мельштейн не получал здесь.
Я не знаю.
Да, ну так она не старше, как вам было.
Ну, может, для Мельштейн индивидуально решался этот вопрос. Но в этом случае мы были сами. А если вас критиком, извините, кроме этого, мы здесь живем сельскохозяйственной жизнью. 4 раза в год картофель дает урожай. Мы ничего не знаем. Когда садим, что получаем, зелень, деревья, все, конечно. Можно посмотреть в интернете, но все
Есть предложение, но есть же.
Хорошо, приходите, рассказывал, еще мы все поняли. Нас переводили, если это правда. будет затруднение какие-то. Но во всяком случае...
Галина, само по себе ничего не делает.
Да,
ничего не делает.
Два человека, которые приняты, которые, как сказать, могут это все организовать.
Значит, человек, который может организовать, должен выступать инициативой и должен обращаться к тем, которые эту инициативу могут превратить в жизнь. Значит, у нас полно всяких должностей.
А они там сидят зачем?
Кто они?
Ну вот, Валерия, например.
Она будет за тебя думать, что тебе надо?
Ну, за меня. Она единственное, что может сделать, это рисовать кредитов и выживать кредитов.
Да и даже если она ничего не умеет, Ее задача не в том, чтобы рисовать крестиком или вазу. Ее задача в том, что если у тебя есть какие-то пожелания, то либо она в состоянии на них ответить, либо нет. Вот и все. Но пожелание свое ты должен обратить...
Я уже тут все проводим.
А зачем ты? Вот же интересно.
Все, куда? Я должна встречать сюда сказать.
А ты думаешь, кто?
Я не знаю.
А вот давай я, вот у меня есть претензии, допустим, к родному отцу. Вместо того, чтобы обратиться к нему, я буду к тебе приходить. И говорить, вот, он должен так сделать. Это
говорю человеком, который имеет к этому вообще никакого.
Ну, в данный момент я довольно...
Он, я понимаю, он говорит, что то, что так сказать от меня, я говорить так не буду.
Значит, надо обратиться к Валерии. Если не идет к Валерии, значит, надо обратиться к Кабигае. Вот.
Вот. Надо прежде чем его написать заявление на иврите, что мы хотим. И это заявление подать
Кабигае. Ну, я, например, у меня интересует два вещи. Вот рождение.
Да.
А кого еще что интересует? Я не знаю.
А вот меня интересует, чтобы этот наш муж, он перешел из разряда деятельности по обслуживанию золотого возраста в разряд кайфейвы. И чтобы мы могли платить, значит, приглашать людей за деньги. Потому что пока людей, которых мы приглашаем, они приезжают без
платы. Но... Может, они поинтересуют, что вы правы? Какой у них там масштабный вот этот вот коллектив? Они ездят в Сибирь, они организовывают какие-то выставки, они ездят на выставки, они посещают музеи.
Здесь это было. Здесь это было.
Когда?
Вот.
Карина
опубликовала неоднократно. Что можно присоединиться к экскурсиям, что можно поехать туда, можно поехать сюда.
Да, да.
Публиковала.
Некоторые присоединения.
Вы понимаете, я, конечно, понимаю, но несколько раз смотрели этот танковый полигон, что
это. Когда вас везут на танковый полигон, так, и вам это не интересно, так не езжайте.
Вот это печально, как ворот с правой стороны. Это торговый центр. Так не пенянарик. Что здесь? Вадик. Есть уже
ничего нет, кроме того.
Отведена в торговый центр.
Нет.
И нет назначения.
Когда есть разговоры и секретарь начал вести переговоры с Рамилем.
Да.
Окей. Я...
Место, которое одни вы пустынь такой. Для чего это предназначено?
Рядом с Фигмой.
Напомню, наоборот.
Рядом с...
Да.
Я не понимаю, о каком месте ты говоришь.
Там где... Да, абсолютно.
Я не могу
это.
Я этого не могу видеть.
Вот...
Будет там
Ну, никто не знает, не только я.
Это вполне возможно. 20 лет эта земля не обрабатывается. 20 лет. Значит,
у него еще есть пойма земли, которая не обрабатывается. Вы не
можете нам построить, потому что она не принадлежит цикло.
Это другое, правильно, но я без цикло. Вот когда вы же в Парангар, они же строили без шахов. И я так не там построил. На шахову. Хорошо, в шахову перевели. Ну да, если не пьешься за свое здоровье.
Вот, ну ладно. Ребята, значит, давайте мы...
Ну ты как не чистишь, ты должна это спать.
Я не знаю, я что там должно быть.
Ну, ты все равно не понятно.
Так это парк, ганцы, бури. Это клумбы и лавочки. Ничего не будет больше. Это рекреационная зона.
Правильно.
Но тут я сказал туалеты. Где ты видела туалеты? В цикло. Неправильно, но пока-то нет.
Правильно, а кто это планирует все? Должен же быть проект какой-то.
Я думаю, что вот есть кто-то, думает.
Это планирован этот факт. Это главный мурин.
Пойми, пожалуйста, что когда строится микрорайон, по закону должен быть Ганцебури. Окей? Должен быть Ганцебури, вот его чертит архитектор. Вот этот кружочек говорит, Ганцебури, потому что... Правильно.
А дальше...
Что
занимается значением этого? Вот, например, там у нас в ресторане, да? Любой проектирующий знает, что горячий цех должен быть оснащен этим. А свой цех этим. Сколько должно быть гарнир, уголовок, заповорок, сколько полок, сколько машин. Это все делает специалист.
Потому
что это ресторан есть хозяин. Нет, это только будет, допустим, новый ресторан. Но он же отстает вот так и я. Один полигон и все.
Наверняка в проекте есть. Сколько будет там лавочек, сколько будет клуб.
Есть, обои. Никто этого не
видит. Это все заасфальтировано. Это будет вертолетная площадка в этом. И когда они будут на нас
лежать
на нас, откуда вертолеты будут заходить. Нет, это верно, что это у барака, нет у земля. Земля барака.
Никто
Все разговор.
Ребят, мы пришли сюда прикоснуться к искусству.
Ну, допустим,
невероятные вещи.
Вы помните, что Остап Бендер говорил? Он говорил, когда я одеваюсь пророком Самуилом, мне задают только два вопроса. Евреи ли вы, понизили ли цены на масло?
Евреи ли вы и понизит ли цены на масло?
Это те вопросы, на которые будут. Я вам займу еще несколько минут. Я хочу познакомить вас с собственным творчеством.
О!
Наконец-то. Оно не многочисленное. Но даже с тем немногочисленным творчеством, которое существует, я не могу вас полностью познакомить, потому что оно по преимуществу неприлично. Поэтому мне составляло немало труда выбрать
то, что я могу вслух прочитать.
Вслух, понятно, да.
Ну, во-первых, я хочу вам прочесть стихотворение, которое я написал Сергею Витаяну в 2004 году. Так получилось, что моя старшая израильская дочь Сима, которая училась в тот момент на Отлёрском отделении театрального факультета Тель-Авивского университета, приняла участие в Пуримском конкурсе и выиграла его. В Тель-Авивском университете был конкурс на лучшую маску, на лучший костюм, и она его выиграла. И в качестве приза она получила билет в Париж. Вот. Ей было это очень удобно, потому что ее бабушка живет в Париже. Так что ей не надо было искать там гостиницы и вообще, значит, заботиться о деньгах на проживание. Поэтому это было ей очень кстати. Зная, что она полетит в Париж, я решил написать стихотворение своему другу и послать его с ней. И это то, что было написано, и это то, что я хочу вам прочитать. Спасенных памятью замет, мой друг, прими мое послание. Через море шлю тебе привет, как воды дни, на них ответ в моей душе найдет признание. Потехой мир себя являл, к общению склонность мы имели, Катулла признак вдохновлял и беспрестанно обновлял он нашу ужасную красоту. Любили вы учить, я слушать, влечение душ была пора, но не всегда, что было кушать. И вера, не мешая слушать, варила суп. Красоты всяческих Италий, зачем нам улиц бренный шум, безукоризны женских талий и плюрализмы гениталий, летали наши подвижные. Монтенья, Пруста и Плутарха читать велели бы в досуг, но комедийность олигарха, как мучка горшков эсмарха, влекла нас в стан партийных суп. Вот перед нами руководство, давайте вспомним Ильича. Такой вершины идиотства и сверхтупое сумасбродство мы плакали без сил смеша. В апреле нас тянуло к шутке. И вот настал и ваш черед. В честь Филдинга в кошмаре жутком одел кумач на зло ублюдком в Москву я задом наперед. Гитары баловались сети, Пески, Ирпанин, Свержене. Мы были счастливы, как дети, услышав лучшие на свете. Зимой мля, а как же без? Остались стойбище прогресса, в нагателем бежали мы, но власти те, что злее лета, погнали мимо лес леса, и вот в Париже. Забил заряд я в пушку туго, Лерман спокойно говорил, забили только в пушку туго. В России больше нет друга, все последний катил. Отсюда вас я славлю венно, и ночь наверно наравне. Хочу увидеть непременно, но дочь, она уж несомненно, свой облик в ней пошлите мне.
Я на камере хочу делать кофе, мне очень понравилось.
Я уже сделаю кофе.
А? Я вам сделаю кофе. Нет, у вас есть, да?
Нет, у меня... я нашел... Я вам завтра сделаю кофе.
О!
Сейчас мы делаем кофе. Очень хорошо.
Хотя
бы что-то.
А, вот
тоже
верно.
Да, ну, получить лучше, да.
еще соответствующие
доходы, которые можно будет предложить, да.
Очень хорошо, кстати. Очень даже замечательно.
Очень. Ну, в общем, все. Вот я
говорю. Замечательно.
Когда готовилась, я не знаю даже, как по-русски сказать, гипнотфуз, Миша, вы
гипнотфуз,
но... Когда евреев выгнали из Гушкатина.
Это одностороннее отделение называется.
Разжевание.
Значит, я очень удивился. Что время, чтобы как-то изучить свои негодования, я написал несколько эпиграмм нашим политическим действиям. Значит, с вашего позволения я начну. Что? Ему я написал на иврите, то, что я написал по-русски, я прочтил.
Шимону Пересу.
За мир, за дружбу, полон сил, он за туманом видит ночь. Но на руках откуда кровь? Скажи, кто ради на убит? Он колет Соню словом «софа». Эх, поглядит бы на нее. За все грехи ему Голгофа и крепко закалычит гроб.
И что?
И крепко заколочен гроб. Лемур Левна. Лемур Левна такая дама. Ей сам родной отец не брат. Зато столичный казнократ ей тайне нравится упрямо. Он хоть не прав, но и она не дам.
Отлично.
Сильван Шалом. Сильван Шалом ослаб умом. Пометом осла кудри вздыгал. Проблеял что-то вслед за тигом. И кончил партию.
Кончил
партию? Наш Бейлин Питером стеклянным объездил всю кругом Европу. Везде и всюду подставляя. Он с гостем сделался жила. Когда-то в израильской команде Макаби Тель-Авив баскетбольной играл литовский баскетболист Шаронов Ешикадичус.
Что-то на литовский момент.
Значит, я написал такой. Белее Шаров, один его звали Шаров, Шаронов, значит, брат его звали Шаров. Белее Шаров одинокий в составе лиги голубом. Что ищет в стране далекой, что бросит в краю нашу? Иди на Даниилу, или Иуду Бараку, Иуду Ольмерту, я написал «Пш». Две строчки. Биби, Ольмер и Барак. Ой, еврей, это брак.
Это брак.
Это брак.
Дальше будем. У меня есть не грамы, а как бы, если вы помните, были в свое время анекдоты армянского радио, значит, с вопросами и ответами. И я тоже, пытаюсь иногда сочинять
вопросы и ответы армянского радио. Вопрос армянского радио. Какая фирма специализируется на продаже модной одежды и откоплен? Ответ. Кастрато Мэн. Вопрос. Что сказал бы Билл Клинтон, если бы его жена Хиллари стала президентом США?
Я прошу прощения.
Он сказал, нет, я этого президента. Из песни слов не вытянешь. Если ты еще знала, что у меня тут написано. Есть такой литератор в Израиле, который называется Марк Тайч.
Называется Бегин. И очень мне понравилось.
Значит, вот и ему я написал эту грамоту. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг профессор Унтигаун занемог синдромом Дау. Ой-ой-ой, отмирает зайчик мой. Привезли его в дурдом, оказался он
живым. Он здесь живет? Да. Мне понравилось очень его вот этот книга.
Он хороший парень, неплохо пишет.
Хорошо написано книга.
Как новый эмигрант читает Евгения Онегина. И был великий эконом, то есть умел судить о том, как Хаим Явин богатеет, и чем живет, и почему, и нужно золото ему, когда болтать о всем умеет. Значит, я часто переделываю советские песни, но это сильно непривычно. Я только две песни нашел, которые я могу
Легко
на сердце от жизни веселой. Она скучать не дает никогда. И любит водку деревни и села, и любит водку большие города. Нам водка жить и любить помогает. Она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с водкой по жизни шагает, тут никогда не бегаешь, распадет. Орленок, орленок, сверкни оперением, собою затми белый свет. Не хочется думать, орленок, поверь мне, 16 мальчишеских лет.
Не хочется.
Ладно, вот это будет. Перебить меня дадите, потому что на машине.
Главное выражение. Курвом названных. А последний анекдот, это не мое произведение. Значит, как называется совместное предприятие израильтянина с русским бизнесменом? С гоем пополам.
Окей. Значит, с вашим позволением мы на это закончим.
Спасибо. Вы приготовили дискуссию. Теперь ответьте вопрос. Какие участки имеют право на индивидуальную статус? Или новые?
Или спрашиваешь, где это же? А ты, знаешь, а ты сама слышала, что спрашиваешь? Значит, есть участки, которые как бы официально записаны. И это называется оформленный статус. То в ней в нее иронизм. Окей? Значит, для того, чтобы строить где-нибудь, значит, ты должна получить разрешение на ту землю, на которую ты строишь. Давай оставим в покое вопрос, от кого? Значит, прежде всего, на эту землю должен быть проект. Проект застройки. Да прямо есть. Полно земли, на которую нет. И значит, на такую землю ты, на такой земле ты строить не можешь.
Нам же дали.
Господи. Значит, вот если тебе дали суд, то это не значит, что тебе дали суд. Правильно? Вот те 70 участков, которые строятся, там дали. А дальше что? А дальше что? На каждый проект получается отдельно, специально. И проект не начинается до тех пор, пока не получается это разрешение.
И что это канон? Если нам можно сделать 200
дрочек, я Михаилу вручаю
вам, может быть, 250.
Критерии наших марок. Критерии наших марок.
Первая серия у него есть. Ему как коллекционеру это должно быть.
Блин, полный набор. Единственной марки не хватает Стали Тамарин, я просто не успел ее сделать. Напечатать.
Я хотела спросить. Чем больше мы продаем участков, тем больше денег на благоустройство вот такое.
Конечно.
Да?
Конечно. Значит, дело вот в чем. Если мы продаем участок человеку, который живет уже в таком, ну, например, сыну, дочери, то такого ничего от этого не получается.
Да?
Но нет, ничего. Потому что член кооператива не должен ничего платить за то, что он получает участок. Он должен платить за подвод коммуникации, за то, что его выровняют.
Это
стоит 300 тысяч шекелей сегодня.
90 тысяч долларов?
Правильно.
Конечно.
За то, что выровняли и подвели тем хашмай, маем.
Вы не так думаете.
Да знаешь, сколько это стоит наведение? Три раза добавь. Значит, а в Иерусалиме?
Давайте. В Иерусалиме. Это что, зависит от места расположения или себестоимость работы
такова? Возьми свой дом, перенеси его в Иерусалим, он три раза вырос в цене. Какая такая себестоимость?
А когда новый член принимается, то это...
То он должен заплатить, если принимает нового члена, и он покупает участок или дом, потому что если принимают нового члена, он не покупает участок, или не покупает дом, он ничего не должен платить. А если он покупает участок или дом, он должен заплатить тот первоначальный взнос, который установлен на сегодняшний день. Он все время меняет. Мы поменяли его с 22 тысяч на 35 тысяч шекелей.
если ты уже был членом СМИ, и значит, как стать членом СМИ? Ты стал членом СМИ, покуда ты ничего не купил, ты ничего не платишь. Первый дом, который ты покупаешь, ты за него платишь вступительный взнос.
Ну, мы платили, когда мы только пришли в Ишу. Какой-то Дней Авраама платили, да?
Дней Авраама, Дней Книса.
Дней Книса, да.
Да.
Мы это платили. Что, еще надо платить?
Ну, мы сейчас мы еще. Один раз это
платили.
Один раз.
Я же так убежал, по-моему, я попыталась сделать...
Да, я вижу, что они гораздо более сохранные.
Ну, это тоже свеженькие письма. Люди, которые снимают квартиру, платят миссии, и им написано США... хотя еще не является предложен США одним. Что это значит при покупке, предположим, дома? Как это учитывается? Много лет вы не платили.
Никак не учитывается.
Что это?
Никак не учитывается.
А почему тогда? И там еще налогом она платит. Люди, которые не занимают даже площадь, то есть не занимают землю, живут в доме.
Смотрите. Значит, когда вы знаете, когда вы платите текущие налоги, вы платите за все инфраструктуры, которые здесь существуют. А значит, если вы при этом ничего не покупаете, ни дома, ни участка, вы не платите дней книса. А если вы покупаете дом или участок, вы должны один раз заплатить дней книса.
То есть 35 тысяч.
Сегодня 35 тысяч, завтра может быть.
А чего это значит увеличение? Это плат.
Смотрите, влияние идет от других поселений, потому что мы по-прежнему являемся самым дешевым в смысле поселения. И идет постоянный, так сказать, тренд на карту, что надо выравнивать.
Но я прожила 10 лет в Карамане. Неправильно проходила сразу. Еще вообще не шел разговор ни о каком-то актуальном
проекте. Смотрите, значит, если человек не содержит, строится.
Нам ее на встречу, и как можно прекрасно, да. искусству, а когда мы должны наши насущные жизненные вопросы.
В данном случае все это разлось.
Он мне говорит, пошли, послушай, на Мишу.
Я кажется сказал.
Она пришла. Так, что было, что будет.
Да.
Ну, я пришла.
Я
бы пришла.
Спасибо, что пришли.